Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Если вы помните мое имя, меня зовут Артем Новиченков.
А зачем тогда ты его напоминаешь, если они помнят?
Если вы не помните.
Если не помнят.
Не помните, да, все правильно. Артем Новиченков, со мной в студии мой друг и коллега, надо тебя так называть периодически, коллега, что вы думаете, Владислав Тимкин.
Да, добрый вечер.
И у нас сегодня есть гость Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, издатель, сотрудник фонда Мамардашвили, и у Дмитрия есть подкаст «Разговоры друзей о важном» называется. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Дмитрий, а что мы тут собрались все? Как думаете, а что мы сегодня будем обсуждать?
О чем вы фантазировали, идя сюда?
Да.
Ну, вы упоминали фамилию Мамардашвили, я подумал, что как-то с этим связано. Да. Не о футболисте.
Это так, мы не будем вас обманывать, да. Для нас Мераб Константинович фигура важная.
Важная.
Мы часто упоминаем его в СУЭ. Вот. Для вас что такое Мераб Мамардашвили?
Как вы оказались тем человеком, которого зовут на эфир, посвященный Мерабу Мамардашвили?
Ну, это такая долгая история.
У нас время есть, мы отдохнем, послушаем вас внимательно.
Ну, мои отношения с Мерабом Константиновичем начались, наверное, еще на первом курсе философского факультета. Причем, да, первое образование у меня было юридическое, бакалавриат, но я быстро понял, что это не мое. Вот, и на задних партах зачитывался, не знаю, Бердяевым, Соловьевым, потом экзистенциалистами. И в какой-то момент решил, что надо получать второе высшее образование, на философский факультет идти. Вот, и...
А вы закончили бакалавриат?
Да, закончил, да.
Вот. Было же чем на задних партах заниматься.
Да, да. Вот, и пошел на второе высшее. Надо сказать, что на второе высшее философии идут такие самые упоротые, сумасшедшие люди, потому что туда идут люди, которым, ну, как бы не нужна корочка. Потому что на философский факультет часто идут люди, потому что надо куда-то пойти. Надо куда-то поступить, надо где-то... И на философском вроде как попроще.
В качестве первого образования?
Да, да, да. Вот, а на второе высшее, это же надо за нее еще платить, оно всегда платное. Вот, ну то есть это как-то надо сильно повредиться умом, чтобы пойти на второе высшее, на философский факультет. Вот, и пришел я туда, но не очень мог для себя самого сформулировать, а что это вообще такое философия. И вот как интерес есть, а как его сформулировать, как его как-то для себя понять, ресурсов никаких не было. И тут как раз Мамардашвили очень помог. Я даже не очень помню, как это была первая книжка или какое-то было аудио, которое я слушал. Но он действительно был тот, кто как бы не просто рассказал, а показал, что это такое. Не как некое учение, не как некая дисциплина, а как определенный способ мыслить, как определенная практика, определенное делание. Он это показал, и это меня как-то вовлекло и ввело, собственно, в философию, дало это почувствовать, как бы, суть этого занятия. Вот. Но потом я как-то на нем и остался, по сути. То есть он не только ввел философию, но и как бы сам по себе...
Стал философией.
Да, потому что... это тоже интересно, потому что нельзя ввести в философию вообще. Нет философии вообще. Философия – это всегда чья-то философия, это авторская философия. Она имеет какой-то почерк, какой-то... личностную окраску. Вот. Это всегда философия Канта, философия Гегеля, Делеза и так далее. И философия Мамардашвили. Поэтому, когда он вводит философию, он вводит не просто философию, а в свою собственную философию. Вот. И вот в этом пространстве я начал как-то крутиться. Вот. И защитил и диплом сначала по Мамардашвили, а потом...
А какая тема была? Нет, тему мы не помним, согласен.
Извини, я помню, как тема уже кандидатской диссертации. Концепт события в философии Мамардашвили.
Угу.
Вот, то есть как бы для меня это важно было тема события у него. Вот, а потом мой научный руководитель порекомендовал меня Елене Мерабовне Мамардашвили, дочери Мераба Константиновича, которая является директором фонда Мамардашвили. Ей нужен был помощник, ассистент, редактор, который готов был бы работать с архивами, как-то готовить как раз книги к изданию и так далее. И вот я стал ей помогать работать с архивами, готовить книги. Вот как раз томы «Психологическая топология пути», первый и второй. Вот мы тогда подготовили, ну, вместе с ней. Вот. Ну, как вместе с ней, она прежде
читать
всего.
Читать вы любите?
Есть такое дело, да. Угу. Немножко.
Так.
Вот. Мало того, я как потом через Мамардашвили и через работу в фонде я попал и в издательскую деятельность. Вот. Потому что надо было где-то работать. Меня пригласили там в одно издательство. И там я, собственно, тоже вел направление философское. Вот. Потом немножко увело в сторону религиозного и богословского какого-то книгоиздания. Вот. Но от Мамардашвили никогда далеко не уходил. И вот и продолжая как бы вот до сих пор сотрудничать с фондом, с Еленой Мирабовной, как-то ей там помогать и продолжать издавать.
Мы сейчас оказываемся в очень странном, интересном, необычном месте таком, топосе нашего разговора, особенно если представить, что мы сидим здесь втроем, а вокруг нас наши слушатели собрались, многие из которых вообще не знают, кто такой Мамардашвили, ну или, может быть, только фамилию слышали, и мы его обсуждаем, все будучи уверенными, что мы что-то про него знаем, и что другие, соответственно, тоже про него знают. При этом это такой конь в вакууме, да?
Это очень правильно, мне кажется.
Что?
Так и надо.
Безусловно.
Ты просто хотел сказать, что мы понимаем, что кто-то может не понимать?
Не-не-не, я хотел сказать, что, может быть, мы представим нашего сегодняшнего гостя, знаешь, как...
А мне кажется, не надо.
Не надо, как на телевидении иногда говорят, Мирам Мамардашвили, годы жизни там, и как он под гитару играет.
Не, представим Мирам Мамардашвили тогда на передаче там «Мужское, женское», например.
Да-да-да-да.
Значит... Мне кажется, не надо. Загуглите и найдете, да? Мне кажется, сам наш разговор куда важнее, чем сам Мираб Мамардашвили. То есть, мне кажется, те смыслы, которые тут родятся, они, может, важнее. Я, да, и сегодня так получилось, Дмитрий, что так как скоро будет нонфикшн-ярмарка, мы сегодня разыгрываем книги за лучший вопрос или комментарий. Значит, и сегодня еще Международный день детской книги, поэтому...
Поэтому книги детские.
Поэтому
очерки
мы с
европейской
выиграли...
философии.
Да, и мы с Владом выбрали двух писателей, Носова и Драгунского. Собственно, две эти книги мы и разыгрываем. «Живая шляпа» Николая Носова и все-все-все Денискины рассказы Виктора Драгунского. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, вы можете написать на номер 967-103-5533 вопрос, и мы в конце эфира вручим вам, может быть, две книги в одну руку. В одну... Кстати, Дмитрий выберет, да? Вот, пишите 967-103-5533.
Да. Вы как к этим произведениям относитесь? К «Живой шляпе» и Денискиным рассказам?
Я только Денискины рассказы читал, причем очень давно.
Да вы что? Обычно все перечитывают. Мамардашвили в правой руке. Денискин рассказывал.
Ну, он даже там же писал только детские книги читать.
Да.
И книги-то серьезные, которые Мамардашвили писал. И я понимаю, что многие из них являются порождением лекционных курсов. И я вообще, когда читаю, я думаю, как это на слух бедные грузинские или московские дети воспринимали.
Это, кстати, хороший момент, что он практически не писал книг. То есть вообще... Он, конечно, много писал, но это больше такая была работа... то есть он писал, когда работал.
Ну да, но то есть это не... черновики, какие-то стенограммы.
Абсолютно, да. Но, собственно говоря, известен, но прежде всего, да, и тут можно, конечно, все-таки сказать, что это, да, философ советского периода. И известен, прежде всего, как автор лекционных курсов, которые набирали такое беспрецедентное для философа количество слушателей.
А когда? В аудитории именно?
В аудитории. Вживую. В аудитории, да, да, это живые лекции были. Это, основной такой пик приходится на конец 70-х и 80-х годов.
Невероятное количество слушателей. Это типа 500 человек в аудитории? 1000?
Я не считал. Я знаю, что залы были забиты.
Что в нем такого было?
Ну вот он как бы философствовал вслух. То есть его лекции никогда не были чтением по бумажке. Конечно, он готовился, но он никогда не читал по бумажке, никогда не читал по написанному. Это всегда была попытка как бы помыслить заново здесь сейчас.
Но это вот. Какая-то... Что завораживало? Вот вопрос. Энергия какая-то, какая-то завороженность. Что в нем было-то?
Завораживало вот именно такое-то событие мысли, которое происходит прямо здесь сейчас у тебя на глазах, и которое удерживается вот самой речью, самим
это
усилием
есть,
этой речи.
Это есть образ делания, о котором вы раньше говорили?
Да, да.
А можете... Так. Вот, ну, мне этот момент просто в вашем рассказе... заинтересовал, да? Что для вас Мамардашвили, его философия, это не просто там абстрактная какая-то фигура, да, и мышление как таковое, а как бы образ жизни, как я понял, да, образ какого-то делания. Что это значит?
Да, это хороший такой большой вопрос.
1-0.
Давайте начнем с того, что чем философия обычно не является, но чем она представляется в головах, например, ну, людей. Как она, например...
Маленький дисклеймер, мне всегда нравится, как те, кто в философии что-то чуть-чуть вот разбирается, изучают, они такие, ну, а другие люди, которые не знают, что такое философия, они вот так представляют.
Нет,
откуда я знаю? Я подойду на улицу, скажу философию, скажу, чего?
Да, но дело в том, что это не только касается никаких других людей. Ты сам, сам и я в том числе, могу автоматически понимать философию, ну, как-то совсем неправильно. То есть для того, чтобы понимать ее правильно, тоже некоторые нужные усилия.
Можно понимать правильно и неправильно.
Можно понимать и не понимать. Да.
Вот.
Ну, вот.
Можно не понимать.
Соответственно, если ты понимаешь, что это уже правильно. Ты, может быть, не понимаешь, что это так, как понимаю я.
Верно.
Но это не неправильно.
Если ты понимаешь, то ты всегда понимаешь иначе.
Потому что мы только себя понять в этом смысле можем.
Если
можем.
Но можно и не понимать.
Можно.
Да.
Вот и отличный разговор.
У нас в гостях был Дмитрий.
Так. Да. Но дело в том, что у любого явления есть некий такой вот какой-то дубль, что ли, его какое-то отражение, которое не является самим этим явлением, а является каким-то его вот неправильной копией, скажем так. И вот философия понимается очень часто как некое мировоззрение или как некое учение об устройстве мира. И вот многие разные философы, которые строят вот эти вот картины о том, как мир устроен, все они друг другу противоречат, все они как-то...
То есть философию путают с мифологией.
И с идеологией.
И с идеологией.
Это у нас только или, условно, на Западе тоже?
Да,
это...
мне кажется, там то же самое.
То же самое.
Ну, кто-то пытается с Делёза или Сартра жизнь строить, как у нас пытались с Маркса или там сейчас с Бердяева.
Я думаю, что опасность есть такая везде. И, естественно, и на Западе, и у нас. Просто,
короче, концептуализация.
Превращение в идеологию. Идеология – это действительно нечто противоположное просто.
Но это есть концептуализация. Разве нет? То есть мне кажется, что философия не может быть концептуальной.
Как руководство к действию принимается?
Короче говоря, Дмитрий, рассказываю разговор наш, пересказываю с Владом, где-то двухгодичной, может быть, давности, русской философии и, скажем, западной философии.
Какие вещи ты
вспомнишь? Вот мы обсуждали, там есть условно фигура. Ну, мы берем обычно Троицу, Бибихина, Пятигорский, Мамардашвили, да?
Прекрасный Троица.
Который... Нормальные парни. Вот. Который как бы с точки зрения вот этих концепций больших, если мы будем брать там Канта, Гегеля, я не знаю, там Шопенгауэра, Ницше, которые не предлагают как будто бы концептов. То есть это такое философствование о любом предмете вообще, как таковом.
То есть особый способ мышления.
Да, это как способ мышления, а не как структура, не как мыслительная структура, объясняющая там все что угодно, да. И с этой точки зрения вот эти советские и уже там российские философы не являются философами, да, вот с этой точки зрения, потому что они как бы бесструктурны, то есть само их мышление является как бы самодостаточным.
Они как будто более сократические, чем аристотелианские.
Да. То есть они не концептуальны. И когда, например, сейчас я думаю о философии как о концепции, да, то есть мне кажется, что из Мамардашвили сделать концепцию куда сложнее, чем взять, например, готовую концепцию Сартра, допустим. То есть и в этом смысле это больше философия, я не знаю, это несравнимые вещи, но она как бы... То есть это не готовая еда какая-то, да, что ага, можно
это
вот так
искусство
и так жить.
Искусство готовки.
То есть из Мамардашвили ты не построишь государственность как таковую.
И слава богу.
А из того, что... А из Маркса получилось, ну, в своем ключе, да? Из Канта получилось там, да? Я про это говорю.
Я хотел Канта немножко защитить. Потому что, в принципе...
Речь в защиту Канта.
Да, потому что Кант, ну, как бы он строил систему в этом смысле, да? Она очень была такая стройная, красивая, но при этом все-таки прям философ.
Я не отказываю вышеназванным в том, что они философы.
Просто это вторичный эффект. То есть возникновение вот этой системы некоторой, какого учения, это то, что возникает уже на втором шаге, и то, что уже потом воспринимается, учится, вызубривается на философских факультетах и так далее. Но изначальный импульс, изначальное какое-то делание и сам вот акт философствования, который лежит как бы в основе потом каких-то систем, вот, он первичен, он важен. И Мамардашвили как раз возвращается именно к этому первичному импульсу, первичному деланию. Вот. И Пятигорский уж тем более, и Владимир Леонидович тоже, Бибихин, занимается тем же самым. Но это потому, что еще и задача такая была. как раз она продиктована эпохой.
У кого? Время, да?
У кого? Времени. У кого? У Мордашвили, у Пятигорского.
Они
у
осознавали свою задачу?
Да.
Ее можно сформулировать? Как некое вот что-то общегуманитарное?
Ну, Мамардашвили, например, понимал одно из определений философии – это опыт предельно антиидеологического ориентирования в мире.
Это хорошая формула.
И это красиво. Короче, уход в лес. Пишет, да, условно. То есть, типа, я могу, в каком бы лесу я ни оказался, у меня есть, грубо говоря, я, который там сможет существовать. То есть, если вокруг погромы, войны, революции, бомбежки и так далее, если вокруг измены, предательства и так что угодно, болезни, я. Так, если совсем по-бытовому.
Можно сказать и так, да.
Можно.
Можно.
Ну, я уже сказал. Хорошо.
Да.
Мы сейчас через полминуты уйдем просто на перерыв. Но у меня короткий вопрос. Мы просто Канта упомянули, а у меня он выписан. У Канта было ОКР, как по-вашему? Обсессивно-компульсивное расстройство.
Просто это психиатрический вопрос, да?
Да. Ну, как вам кажется, вот исходя из его философии, из того, что мы знаем из биографии его, он был ОКРщиком или нет?
Слушайте, ну я не диагност и не хотел его как-то так...
Акцентуации точно были, я тебе отвечу.
967-103-55...
Тем более, да, у нас тут психолог
присутствует. 967-103-55-55, пишите ваши мысли о Канте.
Пойми себя, если сможешь.
Дмитрий, скажите, вам интересно, почему я спросил про Канта и ОКР?
Да.
Да. Значит, смотрите, я предполагаю, что у него была какая-то форма обсессивно-компульсивного расстройства, потому что... И я думаю, что он из этого своего восприятия мира, да, он целую философию, в общем-то, создал в некотором смысле, которая определенным образом упорядочивает этот хаотичный мир, которая организует его всячески и так далее. Ну и сам его образ жизни, там последние дни, которые описаны, да. Ну, такое вот поведение ОКРщика. И я подумал... Что если? Ну, в целом, мы же руководствуемся необходимостью, тем более в таких необязательных вещах, как философия. Следовательно, не является ли философское мышление мышлением в некотором роде терапевтическим, которое своего рода позволяет актору этого мышления сформировать определенную картину мира, в которой бы его вот это мышление позволяло бы, ну, объясняло бы этот мир, да, упорядочивало бы его.
Проще не выводит ли философия из недуга?
Ну, есть совсем просто, да, вот. И если, да, я не знаю, думали вы в этом ключе или нет, я просто и про Сартра того же мнения. Я думаю, если бы он детей себе завел, он бы и философствовать не стал, вот. И то же самое, как бы, про Мамардашвили возникает вопрос. Вот он зачем, то есть зачем дурацкий вопрос? От чего философия
от
решала какие вопросы его, да?
Полисал.
Не метафизические вопросы, а жизненные вопросы. Вот так. Что скажете?
Да, это отлично. Действительно, она решала жизнь. Вопрос хороший, хорошая. Хотя при этом все-таки мне не очень нравится формулировка по поводу того, что философ создает себе картину мира, потому что не создает он никакую картину мира. Он скорее ставит под вопрос некую картину мира.
Но ответ-то он какой-то формулирует.
Это не
само описание.
Сама картина мира в некотором смысле уже, ну, попахивает идеологией некоторым мифом.
Попахивает,
да. То есть, попахивает. То есть возникает некоторый такой нарратив некий, который объясняет мир. Философ ставит мир под вопрос, и в том числе какие-то имеющиеся картины мира. И Мамардашвили как раз делал то же самое в некотором смысле. Он решал жизненную задачу.
Какую?
Как-то, причем очень личную для него самого, расчищение как бы пространства в своей жизни для жизни, собственно, для своей жизни, для какой-то свободы. Потому что одна из его каких-то важных первичных интуиций в том, что вот он оказался в мире, который как бы уже готов. И здесь все понятно, все объяснено, все названо. И для него самого, как живой личности с живым переживанием и так далее, просто не оказывается никакого места. Вот он много возвращался к впечатлению от чтения газеты «Правда». Еще в юности в грузинской деревне он это читал. Он понял, что на этом языке никакой правды высказано быть не может. Просто по самой форме
По структуре языка.
Да, потому что язык, на этом языке уже все объяснено. Тебя ты не нужен в этом мире.
Тогда можете сказать, почему философия является актом высвобождения пространства? Почему философия? Почему ты не поедешь просто огурцы сажать в деревню, грубо говоря? Вот твои там 5 соток ты сажаешь. Ну, такой вопрос банальный. Uh-huh. Зачем философствовать? Или просто ты берешь, идешь монахом, да, и, или там, не знаю, с химиком каким-нибудь, и высвобождаешь себе пространство. Что это за акт такой философии?
Едешь.
На БАМ едешь, что угодно там, да? Вот, едешь там, не знаю, в путешествие этнографическое, спокойно, волонтером. В советское время можно было это сделать. Почему философство? Не очень странно.
Угу. Ну, это один из возможных способов, скажем так. Можно и монахом стать, почему нет? А, просто это способ как бы культивирования себя в качестве человека, воссоздания себя как бы заново, с нуля.
То есть и предпосылка заключается в том, что я сомневаюсь, что я существую.
Слушай, ну я вот...
Ты гостю не помогай, пусть сам разбирается.
Ох, вот ты какой. Ладно.
Я потом
Дмитрий,
помолчу.
Я пытался.
То есть для кого я утверждаю свое бытие, если я не... Либо я ставлю, значит, под сомнение свое существование, а не мир вокруг. То есть тогда что высвобождать? Потому что кроме нашего восприятия нет ничего. То, что мир готов, это только мое восприятие мира. То есть я, получается, разрушаю собственное восприятие для того, чтобы освободить в нем место. Потому что мир какой был вчера, таким он, грубо говоря, остается завтра. Вопрос в том, насколько я меняю свое восприятие. Почему именно философия? Способ изменения восприятия. Или там, ну, если возьмем там восточные практики, ты берешь такую, сикую, такую религию, там другой вообще подход к этому всему, ну, с этой точки зрения. Поэтому, не, мне, я просто...
Ну,
мне
тут,
интересно.
Во-первых, любое наше восприятие, оно уже всегда нагружено чем-то. То есть мы никогда есть не такое... воспринимаем мир как бы не... и действительность, и реальность непосредственно. Она всегда уже опосредована чем-то. Мы живем в мире уже как-то понятым, уже как-то интерпретированным. Вот. И причем эта понятость и интерпретированность не нами. Это то, что как бы уже...
Ну, дефолтное.
Дефолтное, вот. А если ты хочешь не дефолтную, а свою, личную, тогда нужно что-то с собой делать, нужно какое-то усилие совершать. Это не обязательно философствование. Это может быть какое-то... Это просто одна из возможных практик и вот, вот своего как бы делания, своего... вмещение себя в мир, если угодно.
Это история про эго или про что-то другое?
Нет, не про эго.
А про что? Зачем мне свое?
Ну, вы меня вообще выключили из разговора. Ты все накидываешь и накидываешь, Дмитрию.
Ладно, помогай, Дмитрий.
Не про эго. Хотя, что мы понимаем?
Я хочу развинтить немножко вот эти гайки, которые ты как будто подзакручиваешь. Про то, что философия... Вот есть хороший ответ, который товарищ Бродский дал на суде над ним. Что когда его прокурор спросил...
Рядовой гражданин.
А? Рядовой гражданин, да. Когда его спросил прокурор, кто вам позволил говорить, что вы поэт, поэт. Да, зваться поэтом, он растерянно ответил, по-моему, это не называют, по-моему, это от Бога.
Кто он разрешает называться человеком?
Да-да-да. Так и здесь, мне кажется, ты не выбираешь философию, просто действительно я согласен с Дмитрием, что это один из способов реализации, одна из практик, и раз мы живем в логоцентричной культуре, да, в русской интеллигентской, неважно, это дореволюционная или послереволюционная реальность, то мне очень знакома вот эта вот тяжесть, которую тот же Сартр описывает как тошноту, или вот Дмитрий назвал отсутствием своего пространства в мире, где все готово, где под тебя расписаны все сценарии, что только через понимание как будто можно от этого освободиться. Ну, можно, конечно, и какими-то резкими скачками
вбок. Это конфликтная ситуация в любом случае.
Проблематично, да. Проблематизация мира, собственно.
Я просто про то, что Влад сказал. То есть, коли мы живем в логоцентричном мире, да, то получается, если я в логоцентричном мире выстраиваю мышление, оно неизбежно тоже логоцентрично.
Ну да, я, например, то хочу быть
школьным учителем. То я создаю ситуацию
учителем.
Напряжения очень сильного конфликта. Да? Или, например, возьмем религиозный, альтернативный путь, да, высвобождение собственного пространства.
Ну да, как какой-нибудь этот Сиддхартха, который
как
не помещается.
Там не нужен уже язык. То есть, тут вот как бы интересный виток разговора получается, что философ которые пользуются философией, ну или там используют философию как метод высвобождения пространства, фактически это акт свободы. Угу. Получается, если он выбирает философию, а не как те другие практики, которые мы назвали, или назвали, это может быть связано даже с сексом или с каким-то мистериальным опытом и так далее,
или с
то он выбирает путь сопротивления очень сильный, как ни странно. Угу. Если ты едешь условно там в этнографическую экскурсию, там сопротивление гораздо меньше, потому что нет логоцентризма в этом, понимаете? Если ты выбираешь путь, не знаю, там, внутри медитации какой-то духовной, и никакие лекции нигде не читаешь, понимаете? То есть это о чем это говорит, если Мамардашвили действительно выбрал этот путь сопротивления, именно логоцентрический?
Слушайте, ну как какая-то борьба всегда присутствует. Это может быть борьба, как у Мамардашвили, например, с инерцией языка. То есть он говорит, когда он там философствует, он понимал, как в некотором смысле борьбу с языком. И Пятигорский тоже так это понимал. У них же совместная книжка, как вы знаете, есть.
Сумасшедшая, просто восхитительная.
Да. Не, ну это отлететь можно, еще, если еще по транс читать. Угу.
Да, да.
Символы мышления. Всем рекомендую.
Символы сознания, да.
Никому ее не рекомендую.
Правильно. Это оба.
Я как-то просто в эфире сказал, и... Нет, я без шуток. Мне кажется, не надо никому... Если она вам попадает в руки, то попадает. Вот это та книга, которая... Согласны, да?
Да.
Она ненормальная книга.
Символ сознания,
я очень долго... Это самый из всего наследия Мамардашвили самая тяжелая для меня книга.
И для меня.
Совсем недавно я как-то вот ее... заново открыл и вдруг понял, как же вообще без нее, да. Можно понять все остальное. Но это было очень на позднем этапе.
Короче, заходите через 5 лет.
Вот. Да, борьба с языком. То есть он, когда в том числе его философская, вот его речь устная, его известная, это борьба с инерцией языка. То есть язык сразу подставляет готовое понимание, готовые интерпретации тех или иных понятий, и он сознательно их приостанавливает. Говорит, нет-нет-нет, вот я сказал нечто, но я не то имею в виду, что вы подумали, а что-то совсем другое. Он все время вот делает это движение. Это, конечно, всегда борьба, всегда конфликт. Но если говорить даже какой-то там, не знаю, если мы говорим про монашеский путь, это тоже это невероятная борьба.
Ну, то, что
если...
он распятостью называет.
Да. Но и если говорить там про христианские аскетические практики, то это постоянная борьба с собой, с...
Ну, для восточных практик,
поставление
например,
себя в конфликтную ситуацию.
Для восточной философии, там, религиозного опыта, это совершенно непонятный путь сопротивления. Зачем выбирать это, если ты можешь просто принимать, грубо говоря. То есть, и, кстати, то же самое Юнг говорит, да, и вот это такая сходная точка у Мамардашвили и Юнга о том, что как бы этот внутренний конфликт, распятость там, да, или там травма у Юнга, это то, что порождает личность. И как бы конфликт то, что вообще порождает жизнь, как движение, да. А не кажется ли вам, Дмитрий, что это чисто вот такое европейское, неизбежное как будто бы движение к свободе, только к свободе и формированию «я» к таковому, да, как таковому. И
мне кажется, как мы его знаем.
Как мы его знаем. Мне кажется, это все-таки история про эго, потому что восточные практики, они про растворение эго, и поэтому тебе не нужен ни конфликт, ни свобода, ничего не нужно. Вот, и, ну, то есть, мне очень близок и Юнг, и Мираб, да, с другой стороны, я смотрю и читаю там буддийские какие-то, индуистские тексты, я понимаю, что там совершенно другой выход вот к свободе, что бы мы ни подразумевали под этим словом. И вопрос такой, это неизбежный путь европейца, который предлагает Мираб и Юнг?
Ну, вот вы не зря сказали про распятость, мне кажется, это еще связано действительно с христианским началом европейской культуры, к которому Мамардашвили очень часто апеллирует, особенно чем вот, там, в 80-х годах очень часто. И это выход, освобождение к личности, не к эго и не к самости, а к личности. Личность – это не некое утверждение себя любимого, вот такого индивида какой-то есть. Личность возникает тогда, когда ты сам себя забываешь в чем-то, что больше тебя. Это не совсем растворение. Как раз Мамардашвили очень против был растворения в чем бы то ни было.
Появилась мысль по этому поводу, но я ее после короткого перерыва озвучу.
Реклама сейчас.
Да.
Пойми себя, если сможешь.
Да-да-да, продолжай.
Влад хотел сказать свою заметку, я помолчу какое-то время, я разболтался.
Ты хорошо разболтался, особенно за пределами эфира. Это значит хороший эфир, если за пределами эфира разгоняется разговор. Я говорил про алхимию, как некую тень христианства, и как связать это с Дмитрием, с тем, что он говорил до перерыва, что... как будто вот этот путь, который Мамардашвили и вообще западная философия предлагает, это путь Обнаружение сакрального в том числе в обрядовости без разрушения ее. Обрядовости пусть социальной, пусть культурной.
Мне кажется, это вот связано с забытьем. То есть то, что...
Забытьем?
Да.
Забытьем
вот чего? Кингсли, читали Кингсли что-нибудь? Ну, то, что Кингс, то, что мы забыли, а такое ощущение, что на Востоке не забыли. И они как бы в этой точке находятся, они помнят как будто бы состояние истинного мира, а мы в своем, несмотря на то, что очень историографичном религиозном опыте, потому что все авраамические религии, они очень историографичны, ну, Бердяев, собственно, об этом пишет, да, мы как будто бы забыли вот это сакральное содержание мира, ну, и за последние несколько лет стало очень очевидно, а вот там как будто бы эта сакральность присутствует повсеместно, и поэтому они могут мусор не убирать на улицах, как частный пример этой сакральности. Это уже мои такие домыслы, может, полная фигня.
Это из Индии, да?
Ну, из Индии, да. И поэтому...
Мои заметки по Индии, в которой
я не был. И поэтому нам нужно алхимию, четыре стадии, там интерпретация сновидений, чтение книг, философские кружки, трали-вали, пойми себя, если сможешь. А там просто ты такой зажег спичкой комфорку и увидел солнце, мандалу и брюх. Все, растворился, и дальше ты просто летишь по миру. Ну, в смысле, по жизни идешь так легко. И вот мне кажется, что это какое-то такое содержание общее.
Ну, очень... А это не идеализация, собственно, восточная?
Абсолютно.
Тут еще важно, что...
Это наш взгляд.
Не только идеализация, но и идеология.
Мне не кажется, что это ориенталистский взгляд. Это вера в возможность такого. У нас нет такой веры.
Это «Путешествие на восток» Гессе, и это «Красная книга» Юнга. Он же прям пишет, что это сон западного человека о том... Что он, как минимум, думает, что он потерял.
Ну, потому что мы западные люди, и мы туда приходим всегда как туристы. Мы приезжаем в Варанаси, чтобы нас сожгли там, и мы сразу же преодолели сансару. А наш пепел хоронят в крематории и не сжигают нас в Варанаси. Потому что мы и другие. И, по-моему, вот... Ну, как ни странно, мне кажется, мы просто другие, и нам эта дверь просто закрыта. Знаете, как есть люди, которые... Вот у меня есть друг, а вот Ваге, наш коллега, вот ему открыта дверь в хип-хоп, и он так, ну, он просто как боженька читает, понимаете? То есть ему не нужно там разбираться, он слышит бит, и все, он там.
Он свой.
Он свой. А мне нужно слушать, учиться, понимаете, да, что такое? Вот так же индусы, они там свои, а мы смотрим на это, а как? А вот, и вот это мандалу, а вот, и научите меня. Вот мы как бьемся туда, а мы не свои просто. Как аристократические круги закрыты. И нам
Но
приходится
у тебя не бывает,
вот
с другой стороны, когда ты смотришь на, не знаю, архитектуру храмов, неважно, православных или католических, что вот что-то рождается такое, чего не рождается, глядя на мангровые леса и храмы буддийские.
Ну, в этом смысле, у меня такой домысел, что нам дали свои побрякушки. Угу. Кто-то там лего-техник собирает, а у нас лего-дупло. Вот, грубо говоря. Или там не лего-техника, а просто там уже на Бугатти настоящем есть. А я Бугатти вот из лего-дупла собираю. Ну, может быть, у меня ощущение ущербности, честно говоря, европейского человека перед вот этим восточным миром.
Ну, возможно, это такая, ну, наша оптика. Именно как раз оптика европейского человека как ущербности по отношению к восточному. И тут еще принцип важен, как бы... Мардашвили, собственно, часто говорил, здесь рода, здесь и прыгай. Мы здесь, вот в нашей ситуации заброшены. Мы не можем из себя вылезти, сделаться восточными. Поэтому надо иметь дело с тем, что есть, с теми инструментами, которые
согласен,
у нас...
Согласен, да. Да-да-да. Просто вопрос, ну, это как морковка такая. То есть я просто вот за границами эфира говорил, что там вот есть у меня Юнг справа, слева там Мамардашвили, да? И вот мы
хорошие
там...
Хорошие.
Да, да, там и сны, и там это философство.
У Франсуа Жульена, замечательного французского синолога современного, есть книжка о Китае и о даосизме, об этом всем, там «Будь как вода», называется «Трактат об эффективности». Он его как раз этими мыслями завершает, что да, конечно, китайская... классическая философия гораздо более эффективна в решении и метафизических, и физических, и человеческих проблем, но того вот порыва греческой трагедии, порыва, которая есть у нас, им никогда не постичь, они даже не понимают, о чем мы плачем. В каком-то смысле.
Куда рвётесь-то, собственно? Да,
куда рвётесь? Типа, путь качественнее.
Не качественнее, а... знаешь, есть такой вот твист в западном кино, и в нашем встречается, что вот, а я все равно буду. Когда вот все говорят, что у тебя ничего не получится, я попробую. А, на что китаец такой... просто отойдет, пожмет плечами, а Атлант пожал плечами, да, как переводится книжка Айн Рэнд.
Героический энтузиазм.
Да. Шоссе энтузиастов.
Ну, это хорошее замечание. Ну, и с другой стороны, если рассматривать это как отпечатки кармы, то да, получается, что вот пока тут. Пока вот так.
И какие-нибудь декабристы в культуре Японии будут...
Декабристы?
Да, вы что, ронины, с ума сошли, против императора пошли?
Да-да-да.
Всех вас перевешать.
С ума сошли, против императора пошли.
Да-да-да. А нам тот взгляд может быть совсем непонятен и какой-то неромантичный.
Я просто думаю, что отношение европейцев к восточному миру там до 20 века было пронизано каким-то ресентиментом. Как ни странно. Угу. И я думаю, что вот невозможность постичь и вот такую сложную...
Сентимент какого рода? Вроде сердце Тьмы Конрада?
Что ваша культура настолько сложна, ну, то есть просто англичане входят в Индию, а там 85 языков, у каждого своя религия, которая по 4000 лет... Какие-то там летающие монахи, лингамы, какие-то ступы, какие-то обряды невероятные. Ну, то есть, просто представьте себе, а ты просто пришел, как бы, ну, клочок земли забрать. Ну, то есть, я думаю, что вот это непонимание этого всего, вот этой культуры, как к африканцам относились в том числе, да, непонимание вот это, только в 20 веке, оно породило ресентиментальное.
Очень хорошо, что Мамардашвили дружил с Пятигорским, который регулярно в Варанаси ездил.
Да, я что-то как раз в связи с этим...
30 секунд у нас.
Дмитрий, я буду молчать.
Так, я не успею, наверное, ничего сказать. Но речь идет, да, о том, что Мамардашвили нет какой-то правильной культуры и неправильной, истинной и неистинной. Дело вообще не в культурах, а в акте, как бы человеческом акте, выхода за пределы любой культуры, восточной, западной и так далее. Сам этот выход.
Да, это верно. Угу.
Как минимум увидеть то, о чем это мы верно. Сейчас говорим.
Это верно.
Это уже дорогого
стоит.
Это,
в принципе, про то, что состояние нирваны и состояние блаженности, например, у православного монаха, возможно, одно и то же.
Вернемся после новостей.
Себя, если сможешь.
Мы возвращаемся в студию по-прежнему. Артем Новиченков, который обещал молчать весь этот час. Я Владислав Тимкин. В гостях у нас сегодня Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, издатель, сотрудник фонда Мераба Мамардашвили. И мы сегодня говорим, так выходит, не только о Мерабе Константиновиче, но и вообще о том, как мы мыслим, как мы существуем, зачем вообще все это надо. И напомню, что сегодня Международный день детской книги, в честь которого мы разыгрываем книги издательства «Эксмо». Николай Носов «Живая шляпа» от Артема и Виктор Драгунский «Все-все-все Денискины рассказы» от меня. Ну, мне, по крайней мере, так редактор это подал, да, какую?
Это я подал.
Это ты подал, хорошо. А что
ты
так
сказал,
смотришь?
Я не
лукаво.
Получу.
А ты молчать должен был весь час. Так что пишите за лучший комментарий. 967-103-5533. Живая шляпа – это каждый.
Это Боярский.
Живая шляпа. Почитаю ваши комментарии немножко, они могут настроить нас на второй час. Как-то развернуть наш разговор, чтобы он не только был очень как-то оторван от всего, а может и пусть будет.
Оторва.
Да. Игорь из Минска пишет, что гость наш замечательно сказал, согласен на 1000000%, Игорь, с ним, что нельзя ввести в философию, и правда, это же отдельный взгляд кого-то, хотя и на жизнь. Ольга из Татарстана пишет, добрый вечер. Основные открытия сегодня происходят на стыках наук. Например, биология, информатика, математика, лингвистика, информатика, юриспруденция. Как вы думаете, на стыке какой науки философия Мамардашвили или философия в принципе может произвести открытие или прорыв в науках? Вот это первый такой вопрос, который у меня связался в пару. И второй. Имеет ли философия какую-либо практическую пользу? Или это банальное словоблудие? Спрашивает Андрей из Кургана. Строитель или охотник может прокормить себя и семью, принести пользу обществу? По-моему, она ужасно далека от настоящей жизни. Я не слишком хорошо помню историю возникновения, но разве она не появилась в Греции как следствие того, что богатым людям было нечего делать, и они решили заняться поиском ответов на заведомо бесконечные вопросы типа смысла жизни? Отсюда и отдаленность философии от обычной жизни и ее неестественность. Барин поймет крепостного крестьянина? Не думаю. И еще я где-то слышал фразу что-то типа «голодная еде, бедная о деньгах, а богатая о морали». Наверное, она будет здесь уместна. Вот, Дмитрий, что бы вы ответили на синтез этих двух вопросов? С одной стороны, какие у нас открытия, да? В чем польза философии, спрашивает первый вопрос. Прикладной, да? Прикладная польза. А вторая – это какой вообще смысл в этой философии, если крестьянин голоден? И вообще, легитимно ли задавать такие вопросы?
Во-первых, по поводу синтеза наук, вот то, что говорили о стыке, междисциплинарности, это интересно, потому что сам Мирон Константинович достаточно, ну, широко образован, то есть он не подходил в вот это вот обычное наше разделение физиков и лириков, да, то есть не то, что он был бы так гуманитарий до мозга костей, он очень, ну, неплохо разбирался в естественных науках и в неклассической физике, например, читал ее и так далее, и черпал какие-то идеи отовсюду, вот, и, собственно говоря, его... Наверное, основной труд «Психологическая топология пути» – лекция о Прусте. Это, собственно говоря, соприкосновение философии и литературы. И он в Прусте, как, ну, в писателе, видел большего философа, чем там, тот же немецкий философ Гуссерль. Для него литература была в этом смысле полезнее и больше вдохновляла. Вот. Но что касается, вот как вот можно Мамардашвили взять и прикладным образом использовать в науке, ну, тут невозможно ничего. В
научную конференцию можно провести.
Можно еще, если стол шатается, подкладывать его книжки.
Ну, это если сильно шатается, там книга-то толстая.
Можно потоньше.
Можно потоньше взять. Мне кажется, сам вообще этот вопрос, он... идет вразрез тому, о чем мы говорили в первой части, о чем вы говорили, про свободу, про освобождение себе места, потому что тут же говорят, подождите, это что значит такое? Свободное, никуда не встраиваешься, это зачем такое надо?
Да,
будто сама вот эта вот ненужность, да, а Пятигорский, например, говорил, что, ну, как бы философ вообще никому ничего не должен, и философия – это чистый акт свободы, любви и выбора отдельного человека.
Да, я даже больше сказал, что вообще в человеческой культуре самое ценное и драгоценное часто оказывается самым необязательным. Искусство, культура, литература, музыка, поэзия, да даже наука, на самом деле, нет, она потом как бы приобрела такой прагматичный характер, но изначально это совершенно бескорыстное просто исследование мира.
Ну и тогда вот. Вообще само бытие философа является некоторой пощечиной некоторому...
Ну, можно есть... я скажу?
Да, давай.
Я вспомнил эссе Рассела, типа, зачем, что такое философия, зачем она нужна, и он там, в частности, это я Андрей отвечаю, что он там объясняет, что там физика и другие науки из философии вообще-то вышли изначально.
Да, да.
Это раз. А второе, мне кажется, что да, мне нечего есть, я не думаю о философии. С другой стороны, именно в критические моменты жизни, мы в прошлом части об этом немножко сказали, именно философия, возможно, и может спасти вас от отчаяния,
самоубийства
и чего-то еще. Это практическая
или помочь
польза
принять решение.
Да, да. То есть ощущение того, что... То есть философия в некотором роде это такая форма религии, если так угодно, да, то есть
форма
она позволяет
мышления.
Тебе ощущать... Да, ну, это так, ощущение какой-то надмирности всего этого между тем, да. А это значит, что не только вот этот вот мир с нашими дрязгами, конфликтами, работами и так далее, да, а еще есть что-то, что может быть, да, гораздо важнее. Вот что я Андрею хотел.
Есть хороший анекдот, да, про Мамардашвили, когда он стоит у пивного ларька и что-то рассказывает кому-то из своих собеседников про душу очень запальчиво, руками размахивает, и какой-то там вот лежит бич и говорит, да нет никакой души. И тот говорит, вот у тебя и нету. Вот это примерно про то, что если ты этого не хочешь, тебя никто не заставляет. Да, но при этом говорить, что все... что имеет смысл в жизни, имеет практический смысл. Ну, Дмитрий здесь сказал.
Да, но бытие человека не сводится к практическим вопросам выживания. Помимо того, что выживать, надо еще как-то жить. И все, что касается вот жизни в ее полноте, оно действительно имеет такой как бы необязательный характер, не прагматический характер, не то, что вот необходимо делать, а то, что просто составляет нашу жизнь, собственно говоря, в ее какой-то полноте, в ее осуществлении.
Ну, вообще еще из философии как минимум рождаются законы и этика, да, по которым мы живем, воспитываем своих детей и сами себя как-то строим или созидаем.
Да, вот если говорить о возникновении наук, например, и ту же Грецию вспомнить, например, какие-то элементарные математические вычисления могли делать еще древние египтяне и, собственно говоря, как бы и строили пирамиды по этому поводу. Но наука, математика... возникла именно в Древней Греции и именно на почве философии. Потому что они как раз отстранились от непосредственно прагматических задач построить пирамиду. А задумались о том, а что такое число вообще? Что такое...
Это хороший вопрос.
Рацио, что такое вот именно мера, гармония и так далее, соразмерность. И от этого выливается уже математика как теория, которая не имеет непосредственной прагматической пользы, Ну, из которой потом, конечно, она возникает, какие-то там уже
или
открытия
не
научные.
Или не возникает, что тоже не менее важно.
Это уже второй вопрос. А вот изначально вот такой бескорыстный интерес к миру, к бытию, к жизни, который отличает человека вообще, потому что человек как-то относится к своему бытию, он задает о нем вопросы. Он, то, что он умеет задавать эти вопросы, потому что он словесное существо. Вот, и...
На меня посмотрели.
Ну да,
а вы как будто...
Нет.
Ты просто только наговорил.
Да, и кроме того, очень хорошо сказали по поводу этики, потому что такие вещи, как там, не знаю, совесть, свобода, добро и так далее, это не то, что выводится из нашего непосредственного опыта. Этого нет в нашем опыте вообще. Это то, что как раз относится к сфере мышления, к сфере философии. Собственно, Мамардашвили об этом очень часто говорит. И, например, поступок по совести для него равнозначен философскому поступку. Потому что если человек поступил по совести, он поступил, не имея никаких именно прагматических причин. Я сделал это для того, чтобы получить какую-то выгоду. Я
Украсть, например, или по совести поступить?
Да, да.
Какой смысл мне поступать по совести?
Это было бы логично.
Это было бы прагматично.
Да, никто не заметит, например. Вот здесь можно обмануть немножечко.
Ага.
А этика и этические поступки не имеют никаких других оснований, помимо самих себя. И в этом и философия занимается...
как говорил
самоосновные. И это как философия занимается именно этими самоосновными явлениями, на которыми строится вообще наше человеческое сообщество. Вот. И без которого, ну, страшно представить, как бы оно существовало. И они уже есть, как бы, эти вещи.
Что страшно? Вон сколько кино снимается.
Да. Да, интересно в этом смысле, что... Как для Мамардашвили основной вопрос философии, почему есть вообще нечто, а не ничто? В том смысле, что философ не удивляется тому, что в мире бардак, хаос, трэш и так далее. Это как раз понятно. А вот почему, несмотря на все это,
порядок,
тем не менее, есть какой-то порядок,
да,
есть какое-то чудо порядка, гармонии,
любви, например. У Камю была такая мысль, кстати говоря, и он дошел до нее, когда он же как бы атеист такой, я помню, в «Мифе о Сизифе», если не ошибаюсь, если об абсурде, вот там вот этот отрывок, и он доходит до этой мысли как будто бы вплотную к тому, что значит есть что-то божественное, и почему-то дальше отворачивается. То есть вот, ну, такой момент, и, да.
Да-да-да.
Я еще хотел сказать, вы упомянули слово «интерес» в ответ Андрею. Мне кажется, что если что-то может быть интересным, значит, оно уже как бы суще становится. Потому что такой интерес – это какое-то мое преломление, отражение моего, как сказать, моего бытия, моей души, если угодно. Да? Значит, оно уже имеет место быть. Если философия может быть интересной, мне интересно. Все, извините, Андрей. То есть, да, кто-то скажет, мне огурцы интересны. Я скажу, а мне не интересны огурцы. А их можно есть, а я не ем огурцы.
А в чем проблема?
В чем проблема? Да, то есть, ну, я не ем огурцы, не употребляю в пищу, и без них спокойно живу. То же самое можно говорить про огурцы.
Можно? Можно, конечно.
Так что...
Я еще вот какой хотел момент, чтобы вы подсветили. По поводу поступков по совести. Ведь если я, например, живу, и никогда не задумываюсь о том, как я поступаю, при этом я... Ты достал телефон и подсветил мне.
Да-да-да.
Фонарик.
Подсветил.
Спасибо,
да,
подсветил.
Смысле, да.
А никогда не задумываюсь о том, как я живу, и у меня вообще не возникает никаких моральных дилемм. Я, например, хороший, ну пусть, не знаю, средневековый крестьянин, который вот спокойно живет. Нам нравится их так себе представлять, да, в историографии. И вы сказали, что поступок по совести есть философский. Вот он всегда по совести, но при этом он дурак дураком. Таких много персонажей, например, в русской литературе есть, да, которые вот «научи дурака Богу молиться, он село прошибет». А, но это же не является философской жизнью, философским поступанием, даже если он никогда... Потому что он никогда не выходит за пределы вот этого тоннеля нравственного, который на него наложили снаружи.
Возможно. Хотя я при этом хочу обозначить, что тут нет никакой иерархии. То есть, грубо говоря, поступок по совести – это поступок, не знаю, интеллектуала какого-то там или философа и так далее. Вовсе не обязательно. Вообще, Мамардашвили всячески противостоял вот этой вот идее иерархичности, что вот есть некие интеллектуалы, философы, такие властители дум, которые сейчас вот вас научат, как жизнь жить. Нет, он сам сопротивлялся этой роли в себе и пытался ее не занимать. Сартр в этом смысле очень не любил, потому что он как раз занял эту роль в какой-то момент таким вот властителя дум, который вот всем сейчас все объяснит.
Ну и этот Сартр.
Но это эго и есть.
Да.
Эго самого философа.
Вот именно в том-то и дело, что эго. Я поэтому и сопротивлялся понятию эго, потому что, ну, Мамардашвили не про эго говорит. Да, ему это как раз не самоутверждение себя в качестве вот такого властителя дум.
А как проводник мышления.
Да.
Которого мышление выбрало для того, чтобы через него звучать.
Да. То есть вот личность, да, по его мнению, тот, кто забывает себя вот в этом интересе к чему-то, что
в поток
больше тебя.
Попадает, как бы, да, и река течет.
Но да, это же не только про мышление. Это, например, мне сейчас представился какой-нибудь судья, который судит из права,
да,
полностью отрицая свои интересы. Это тоже такая важная древнегреческая тема, да? Про то, что иначе он не может отправлять вот Фемиду, слепую ту самую. Да. Или футболист становится футболом, да? Как у Мардашвили, например, на воротах сборной Грузии. Если он не растворяется, то он плохой футболист.
Хороший вратарь, которого не видно в воротах, да?
Ну, типа того, да. Но счет на табло...
Который есть ворота.
Есть ворота, да.
Растворяются в своем деле. Я вспоминаю, как он приводит все время пример какого-то там, то ли самурая, то ли еще кто-то, который вот окружен толпой врагов, и вот он совершает какой-то удар, несколько взмахов мечом, очень точных, которые, в общем, одним ударом всех побеждает. Это вот он как бы весь в этом поступке, весь в этом поступании.
И это есть событие.
В некотором смысле, да. И в этом смысле можно стол, смастерить стол, и это будет воплощением твоего человеческого достоинства, это будет твоим поступанием. Тут нет этой иерархии интеллектуальной, неинтеллектуальной. Тут именно вопрос личностного акта какого-то.
Это напоминает дзен-искусство ухода за мотоциклом Роберта Пёрсига, который ровно теми же самыми проблемами
возникает,
занимался.
У меня вопрос возник, да? А Мамардашвили насколько был телесным, отелесненным вообще человеком? То есть вот у нас есть разум, да, который позволяет мышление. А у нас есть вот эта чувственная часть.
Чувственно-телесное.
Чувственно-телесное, очень важное слово «телесность». И мне кажется, она очень важна не только для гармонического развития, да, человека, но и для какой-то цельности восприятия этого мира. Вот мне это интересно. И всегда в философах это меня интересует, потому что я уже восточную философию упоминал, но она очень отелесненная, да. А европейская философия, она зачастую, как может быть, голая мысль, да. Вот насколько Мамардашвили, на ваш взгляд, отелесненный философ?
Телесненный. Ну, он любил жизнь во всех ее проявлениях, в том числе в, как бы, в таких вот прекрасная кухня, не знаю, красивая одежда. Он, ну, известно, что вот он всегда одевался, очень выделялся на фоне серой...
академической массы.
Да. Известна его и трубка, и там любитель хорошего вина, и так далее, и так далее. Все вот эти вещи. И просто любовь там к искусству, которая тоже ведь есть вещь чувственная. К хорошей музыке, к джазу, к там Pink Floyd любил и так далее. Вот. Это все тоже часть чувственного телесного опыта.
То есть вопрос на самом деле звучит как, а насколько он еще был человеком, кроме того, что
он был философом, да? Он любил именно... Пожить он любил.
Это очень важный, мне кажется, момент.
Да.
Потому что чего я буду слушать человека, который не имеет вкуса к жизни?
Да, вот вкус жизни, вот, это очень хорошо.
Но он еще и громкий был, и большой, мне кажется, это тоже часто.
И для него в этом смысле философия была
важно.
Служанкой жизни. Это то, что позволяло ему жизнь. Это не сама жизнь, это то, что дает жить. То есть освободиться от каких-то вот своих собственных, в том числе, каких-то зашоренностей, каких-то представлений, каких-то картин мира, и просто жить.
То есть он не был рабом философии в этом смысле?
Нет. Нет, это просто для него был способ вот, жизни, на самом деле. Но способ жизни, способ того, чтобы жить, как бы, то, что открывало.
Чтобы жить хорошо.
Да.
Олег из Ростовской области спрашивает. Добрый вечер, вопрос докладчику. Это, видимо, вам. Как вы считаете, может ли быть существовать философия полностью без контекста эпохи, личности, национальности, опыта, общества и тому подобных всех категорий, формирующих самого философа? Спасибо. Мы частично это уже обсудили, в первом часе, что это всегда личная философия любого философа.
Ну, не может в том смысле, что мы все исторические существа, мы заброшены в историю, мы заброшены в определенный контекст, мы говорим на определенном языке, в определенном контексте и так далее, и так далее. Мы от этого вообще никак не уйдем. Это и как это
заброшенность, значит, обусловленность?
В некотором смысле, да. И... Ну, как от этого уйти? Вот это как представить себе ситуацию, когда, как если бы не было языка. Мы не можем это... Мы уже в языке, мы ничего с этим не можем поделать. Мы даже не можем себе представить, потому что даже попытка говорить о ситуации вне языка уже обречена на провал, потому что мы будем об этом говорить. Ну, в этом смысле. То есть все, мы уже обусловлены контекстом и так далее, и так далее. Другой вопрос, что, например, Мамардашвили говорил, что философ не имеет национальности. Он, конечно, может быть грузином, французом, русским и так далее, но как философ, когда он философ, в качестве философа, он вне национальности.
И при этом потом он может на каком-то быть... языке философский.
Естественно. Да, но как бы параллельно он может быть гражданином той или иной страны, он может иметь ту или иную, там, исповедовать ту или иную религиозную конфессию, все это возможно, но в момент философствования он вне национальности, вне...
Это та самая свобода от своей личности.
Своей индивидуальности.
Индивидуальности. Да. Для того, чтобы... Понятно, что личность это тогда является то, через что идет твоя философия, но ты подключен как бы к этому логосу.
Да-да-да.
Ага. А Мамардашвили верил в Бога?
О-о-о. Сильный вопрос. Он очень много говорит о Боге и в своих лекциях и так далее. И что он говорит, что мы, в общем-то, от Бога рождены, мы рождаемся вторым рождением. Но при этом он об этом говорил не в таком сугубо религиозном смысле. Он никогда себе не причислял никакой конфессии, хотя ближе всего ему, конечно, христианство было. То есть он не определял себя никогда прямо как христианин, но апеллировал себе постоянно вот к христианским
ценностям. То есть он был верующим, но был верящим?
Для него само христианство было очень важно, как уже неотъемлемое событие, произошедшее вот в...
Как морально-этическое событие?
Не только.
Не, как живой символизм, скорее.
Да, как живой символизм.
Внутри которого а можно... Живой он верил? Просто скорее... я нигде об этом не читал, вас спрашиваю.
Да-да-да-да-да. Ему там Христос был важен как символ. Как символ вот как раз вот этого... Как некое умное тело, как то вот...
Вот на умном теле мы остановимся, уйдем на новости. 967-103-5533. Пишите, мы сегодня разыгрываем детские книжки.
«Пойми себя». Если сможешь.
Так, мы возвращаемся. У нас еще полчасика.
Есть такое.
На чем мы остановились?
На умном теле.
На умном теле Христа мы остановились. И вере Мираба.
Да. То есть это некий символ, в соотнесении с которым ты собираешь свою собственную жизнь. И в этом смысле он был для него значим. Как вообще, в принципе, христианство. Но в верующем в каком-то религиозном смысле его, наверное, назвать нельзя. То есть он никаких обрядов не соблюдал и вообще, в принципе, разделял очень так серьезно философию и религию. Говорил, что они, в принципе, из одной точки исходят, но потом в разные стороны...
А что за точка?
Интуиция о том, что есть некая иная жизнь, помимо вот той нашей обыденной.
То есть бессознательно Юнга туда же можно отнести?
Не совсем. Имеется в виду другой режим жизни, то есть режим некой собранности, сосредоточенности, полноты жизни, полноты бытия. Другой вопрос, что часто мы понимаем эту другую жизнь как нечто, что происходит после смерти. А для Мамардашвили было важно, и он говорил, что и в богословии, собственно говоря, об этом же говорят. Вот эта иная жизнь, она имеет место в этой нашей земной жизни, как другой режим этой же самой жизни.
А он Юнга читал?
Наверняка, хотя никогда не ссылался.
Не наверняка, значит.
Мог бы сослаться.
Ну, в том смысле, что Юнг, да, это такой, ну, как бы, джентльменский набор, наверняка он знакомился.
Это очень важный психолог, который широко повлиял на кинематограф 20 века, как нам ответил, ладно, культуролог.
Мы знаем, какое кино любил Мамардашвили, да?
Мы знаем, какое кино любил
Мамардашвили. Фрейда читал и Лакана читал, насколько я понимаю, а вот...
Ага. Вот Николай из Кургана хочет, видимо, как-то нас поддержать или своим поделиться. Добрый вечер. Философия – самая важнейшая и полезная вещь в мире. Вот смотрите, есть утверждение, есть знающие, умные, образованные, а есть ученые. Первых – делает память, вторых – философия. Все считают философию словоблудием, но посмотрите, метод аналогии, например, позволяет делать величайшие открытия в технике. Да даже в повседневной жизни он помогает нам не унывать. Это похоже на то, что ты, Артем, говорил. Что это не только очень полезная картина, она еще дырку на обоих загораживает.
Твой любимый пример.
Мой любимый пример, да.
Ну вот, действительно, как, если говорить о пользе, не люблю говорить о пользе, но есть определенные следствия того, вот как развивается твоя собственная жизнь, от того, понимаешь ты нечто, или ты это нечто не понимаешь. И вот это как бы... там живешь ты представлениями, которые заимствованы и которые тебе просто подули в голову, или как ты сам живешь на основе своей собственной какой-то мысли. На своего,
вот это очень важная мысль.
Чем от психологии отличается от философии? Он же ведь, вот, например, в лекциях по античной философии говорил, uh-huh. что психология и философия – две вещи несовместимые. Uh-huh. Хотя, казалось бы, психология тоже позволяет человеку понять, uh-huh. в какой точке ты находишься, что живешь, или это просто... Либо это... То есть вопрос такой. Это искаженное понимание мирабом психологии, или это конкретные комментарии в отношении античной философии, или это его убеждение?
Ну, во-первых, он очень часто читал лекции именно для психологов, даже больше, по-моему, чаще, чем для философов. И там были даже психологи, там, Зинченко, например, который использовал его собственные философские идеи в психологии. Ну и, собственно, его основная работа называется «Психологическая топология пути». Ну, в общем, очень близко к психологии подходит.
Ну да, и чувства очень важны вот в этом курсе лекций по Прусту. Оттуда, да. Откуда они исходят, к чему направлены, как uh-huh. искажаются в нашем...
Ну, то, что Мамардашвили психологизирован, да. Ну, то есть uh-huh. само его мышление. Но вот мой вопрос-то. Что это было в лекциях по античной философии? Это в отношении античных философов психология с философией несовместны? Или Мамардашвили так представил философию? Что это?
Мне кажется, в том контексте это было важно вот как раз в контексте борьбы с языком. То есть, когда мы употребляем ага. некоторые слова, которые имеют место и в философии, и в психологии, мы подставляем психологические значения, mm-hmm. а их нужно от...
Когда лжем, например, вот там пример есть такой, есть, помните, когда там жена возвращается домой да. от любовника, и муж спрашивает, где ты была? И она говорит, я была у любовника. И поэтому муж ей не верит, потому что mm-hmm. в данной ситуации психологически обусловленный.
Ну и вообще, как бы, это точка, в которой может мышление начать работать. А что это происходит? Почему я спрашиваю жену, где она была? Почему она мне говорит вот такое? Что со мной происходит дальше в эмоциях?
А почему это не психологическая точка, а философская? Вот, где здесь разница?
Просто философия в этой ситуации видит как бы общий закон универсальной сознательной жизни, скажем так. А психология просто объясняет, как психологический механизм.
Психология не критически относится к чувствам, проживаемым человеку. Она говорит, ты чувствуешь обиду? Понятно.
А философия?
Философия спрашивает, почему? А нормально ли здесь это чувствовать? А почему я вот здесь чувствую, а вот здесь не чувствую?
Философия тут как разум выступает, а психология как чувственность?
Ну, да не просто как чувственность.
Я говорю, Влад, я на тебя обижаюсь.
Это какая-то реактивность.
Ответ философ какой будет? А как ты оказался в точке, в которой ты на меня обижаешься, грубо говоря?
Как ты оказался таким человеком, который вообще может обижаться?
А психолог мне что говорит?
Ну, смотря какой.
Ты.
Я?
Да, я говорю, Влад, я на тебя обиделся, что ты мне отвечаешь?
Ну, и в первую очередь я как-то проясню наши с тобой отношения. Чем я тебя задел и согласен ли я с этим, с тем, что я, например, какой-то ущерб тебе нанес. Или попытаюсь объяснить, что я имел в виду. Ну, в общем, попытаюсь как-то...
Психология не философична в этом ключе.
Мне кажется, психологи, которые долго и хорошо этим занимаются, в итоге все оказываются философами, судя по текстам, которые они пишут.
Да-да-да. Ну, как бы есть просто, грубо говоря, практика, а потом она выходит на какую-то точку, когда это уже становится философией.
Рефлексия о психологии является актом философии.
Рефлексия о чем угодно, мне кажется, является...
Если вспомнить, да, Пятигорского.
Ага. Является философией. А почему кого-то не трогает? Вот такой вопрос. Мы тут говорим, философия нужна, философия не нужна. Почему кого-то не трогает? Я вот открываю Мамардашвили, и у меня просто электрический разряд через меня проходит.
И
вот
каждый.
А? Слюни текут точно. Слюни у меня всегда текут.
Слушайте, если
что-то... Или не обязательно Мамардашвили, а вообще какой-то философ. А человек говорит, ерунда какая-то. Что это? Или как поэзия, или музыка. Не слышит просто человек, не видит красоты в кино. Или литература его не трогает. Мне кажется, это все одно...
Ну, Мамардашвили же не понимал кино, он не видел кино. Вот то, что я читал, вот что он о кино нам говорит, да. Не видит он кино. Он видит там вот философию, ну, психологию. Кстати, сам язык кино для него абсолютно закрыт. Он вестерны там любит, потому что они такие, как схематичные. Да.
То есть, ну, для него нам с тобой надо сделать эфир про кино, потому что ты называешь словом кино совсем не то, что люди называют словом кино.
То, я что это люди понял называют недавно. Фильмами.
Да.
А я, ну, я понимаю.
Ну... У всех разные выходы. В этом смысле, там, как я уже говорил, философия один из способов там, бытия человеком. И как это, угу. Если определенная чувствительность в этой области есть, отлично, это тебе интересно, развивает и дальше. Но если бы это принудительным образом, как бы вот с необходимостью вызывало там слюневыделение при чтении, это уже значит что-то нехорошее, потому что...
Согласен.
Да.
То есть хорошо, что Бах не всем нравится.
Да, абсолютно.
Угу.
Я считаю, что так.
Что делать?
Что делать? Номер телефона озвучит. 967-103-5533. Вы еще можете выиграть. Мы сегодня две книжки детских разыгрываем. Такие же сложились
обстоятельства. У нас промо-эфир сегодня для детских книжек.
Николай Носов, книга «Живая шляпа» и Виктора Драгунского, Денискины рассказы от издательства «Эксмо». И скоро будет нонфикшн-ярмарка вот в преддверии нее. И мы ее вручим за самые... Эти книги вручим за самый интересный вопрос. Комментарий пишите еще. 967-103-5533. У нас сегодня в гостях Дмитрий Рындин, кандидат философских наук. И человек, с которым можно поговорить о Мамардашвили.
Да. Да, я хотел бы еще просто добавить по поводу чтения. Это очень важный момент, потому что самое ценное то, что лично тебя задевает, лично тебя трогает. Если тебя трогают, задевают огурцы, преснопоминаемые, прекрасно. Ну, и прекрасно, что именно тебя они трогают, а другого не трогают. И ты, может быть, они не просто тебя трогают, а потом уже научатся делиться этой любовью с окружающими, видеть красоту, не знаю.
Просто мы же очень часто живем в мифе тотальности, что вот если у нас один, значит, Христос, это вот, значит, все должны в него верить, и люди автоматически делятся на верных и неверных, да, неверующих. И нужно ездить, проповедовать или карать кого-то.
Кстати, если говорить о Христе, то очень важно как раз в контексте Евангелия, что он свою веру в себя не навязывает. То есть он... Если бы он хотел принудительной веры, грубо говоря, в себя, тогда бы он явился бы не там апостолом, который изначально
был бы Яхве, да?
А фарисеем, а Пилату и так далее, так далее. Чтобы вот просто... И совершили какое-то такое чудо, чтобы ну просто не было бы возможности не поверить. Ты просто принудительно... Это бы уже не вера была бы. Не было бы свободы, не было бы любви.
А фараон-то не,
было бы
не поверили.
Вот, я тоже про фараона сейчас.
Египетские. Не поверили
я тоже подумал,
они.
Приходит то Моисей и делает чудо. Нет, он говорит, а у меня тоже колдуны
нет,
есть.
Нет даже такого чуда не ни, да, ни да, одного
да,
бы.
Да,
нет.
Да, да.
Нет.
То есть это, как говорил Мамардашвили, обращение глаз внутрь, да, для того, чтобы увидеть, как твои мозги волосами проросли все.
Если сейчас шаман по улице, по газетному переулку полетит, себя на телефон снимут, ученый сразу скажет, так, уже...
Вот монтаж, ну, понятно.
Да, 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 да. Нет, или уже работаем над решением. Нет. Ну, недостаточно всегда будет.
Да, а вот наш редактор Саша спрашивает, а если была возможность по телефону поговорить или просто поговорить, спросили бы о чем-то или рассказали бы что-то, или вообще возможен ли такой опыт?
Нужен ли он,
да, пообщаться с кем-то, из которого вы родились, как интеллектуал, как кандидат философских наук?
Мамардашвили вообще позвонить.
Нет, позвонить Мамардашвили. Вам говорят, вот телефон, там Мираб Константинович на проводе. Вы бы что у него спросили?
Ой.
И спросили бы что-нибудь. И говорите, нет, спасибо, не хочу я с реальным философом общаться. Мне достаточно его проекции в своей голове и моего понимания его текстов.
Во-первых, взяли бы трубку? Давайте с этого начнем.
Во сне звонит вам Мамардашвили?
Слон.
Конечно, взял бы, поговорил бы, но не то чтобы вот у меня есть там список вопросов, которые я хочу задать, и вот, а что вы имели в виду там-то и там-то. Нет, как бы само присутствие просто человека, конкретного его личности, оно просто само по себе ценно, драгоценно, и, к сожалению, там я лично его был просто лишен, поскольку я родился тогда, когда, в общем, за год до того, как он умер. Вот. Встреча с самим философом, ну, просто встреча с конкретным человеком живым, которому просто интересно было бы, не знаю, поесть что-нибудь, выпить что-нибудь, просто поговорить, не знаю,
абсолютно
о музыке,
согласен.
О чем-то.
Не сотворять кумира.
Да. Они вот...
Ой. Не очаровываться и не разочаровываться. Так?
Разрешите, завяжу вам шнурочки.
Пожалуйста.
Пожалуйста. Сначала развяжу, а потом завяжу.
Мы сейчас уйдем на короткую рекламу. 967-103-5533. Сегодня разыгрываем книжку Николая Носова «Живая шляпа» и Виктора Драгунского. Все-все-все Денискины рассказы. Потому что сегодня Международный день детской книги. И вот издательство «Эксмо» любезно нам предоставили эти книги. Так уж совпало. У нас есть хороший комментарий, мы его прочитаем после рекламы о том, как шляпа превратилась в Канта. Да, вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Так,
возвращаемся.
Да. Роман из Мурманска пишет. Добрый вечер. Как интересно, обсуждаем философию Канта, а приз «Живая шляпа» Носова. Как их связать? На ум пришла такая цепочка. «Живая шляпа», так. «Котенок». ну, читали, да, «Живая шляпа», там кошка под шляпу и шляпа передвигалась. «Кот Шрёдингера», угу. «Квантовая механика», угу. «Философия Канта».
Тут как будто пропущено звено в виде Рассела, который написал историю западной философии. Да.
Но он квантовой механикой не занимался.
Ну, они в одно время жили с всякими бурами.
Значит,
ну,
так, квантовая механика, одно время, Рассел, okay. Философия.
А вот Николай из Кургана пишет: «Товарищи, вот у меня вопрос к уважаемому гостю. Как вы считаете, необходимо ли в России вести вузы основным предметом философия, но при этом у нас и так философия обязательно, например, да, для поступления в аспирантуру?
Да,
то есть это то, без чего вообще не может существовать ученый».
Угу.
И вопрос в этом смысле скорее не о том, нужна ли или не нужна философия, а то, на какой ступени обучения академии ее вводить. И просто философия, ну, она большинству людей не нужна.
Угу.
И в этом смысле тоже что-то про ее суть говорит, что есть какая-то вещь, которая не нужна большинству, но очень, но необходима всем, кто пошел выше в это здание академии.
А, Дмитрий, а что там случилось на юрфаке, что вот у Мардашвили возник? Ну, что там перемкнуло? Вы же сказали, что только тронутые умом люди пойдут на второе высшее. Что произошло там?
Произошло, возможно, и раньше, просто...
Не знаю, какая-то трагедия, какая-то любовь, какое-то... Что там, что было вот этим вот...
Никаких
движущим?
Внешних таких
никаких.
Событий. Внешних событий не было.
Вопрос какой-то, на который не находился ответ. Как, ну, то есть...
Проснулся в тоске.
Да.
Какая-то, может быть, еще со школы интуиция о том, что... Я еще помню, что вот я стою, значит, в каком-то спортиве в актовом зале, значит, там идет урок физкультуры, я стою там последним в ряду, там, потому что всегда выстраивали по очереди.
По росту.
По росту, ужас. И в какой-то момент такая интуиция, что все может быть иначе, весь мир может быть как, ну, как бы иной совсем.
Вы могли бы стать первым про это, да?
Последний
стал. Нет, 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 это не важно, это даже не зависит, стою первым, я последним. В принципе, вот какая-то... что вообще...
Что мир не неизбежен?
Да, что все может быть по-другому. Что все это не сводится вот к вот этой данной конкретной ситуации и так далее.
Вот, вот выход... Твой вопрос, кстати, по поводу «И последние станут первыми», вот это, что все может быть по-другому. Твой вопрос из психологии задан, а ответ гостя из философии как будто, что вот со стороны это может быть одним и тем же казаться. А, ну это просто ресентимент, и вот я пойду.
Вот если формировать это более так уже по-философски, реальность всегда другая, чем любые наши представления о ней. Всегда. Вот если что-то о ней можно вообще сказать, о некой реальности, это то, что она никогда не соответствует нашим представлениям, какие бы они ни были. Вот. Это даже немножко сходно с тем, что в религиозном опыте говорят. Бог, он всегда не тот, что ты там себе напредставлял.
Ага.
Это там, там то, что называется...
Как ужас Лавкрафта, который мы не можем сформулировать, а он настолько абсолютен, что вот как бы как эмблему только можем его в слово запихнуть, да?
Да, и вот эта вот интуиция некой инаковости, вот этого чего-то другого...
Инаковости бытия?
Да, реальности. Как
а почему,
реальности
почему мы так часто путаем вот эту мысль, которую вы озвучивали, с мыслью о том, что это я особенный? У меня было так еще подростком. Я думал, что это я особенный. У меня не было мысли, что может быть по-другому. Я просто думал, что это
что
у
мир
них...
Тебе несправедлив.
Что у них все так ограничено. Это они не такие, а я особенный. То есть я бы мог подумать то, что подумали вы, но подумал я из, как бы из эго, что это я особенный. Где здесь, почему, вот, ну как подумайте, да, вот это как...
А мне кажется, нет противоречия в
нет
этих мыслях.
Нет, есть противоречия. Потому что, когда я говорю про то, что бытие может быть иным, то меня как бы, я как наблюдатель, условно.
Нет, 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 потому что эта инаковость, она и в тебе тоже есть.
То есть, чтобы увидеть инаковость, я должен быть инаковым.
Она и в тебе есть. То есть, как бы, как в том числе там, Мамардашвили определял в том, личность. Это то, что ты сам в себе не знаешь. Это вот не твое, опять-таки, представление о тебе, не вот это эго, а некое иное в самом тебе, что еще как бы не стало, что только возможно. И... В этом смысле вот из этого вырастает уважение к другой, к другому человеку, потому что ты никогда, ты понимаешь, что твое представление о другом человеке — это только твое представление, а что
то
в нем есть еще...
То есть
вот...
это не про инаковость, а про уникальность?
Нет.
Нет?
Но уникальность-то есть при этом. Уникальность моего опыта, уникальность вашего опыта.
И именно потому, что я уникален. И ты уникален.
Ну, уникален не в смысле, вот ты есть уникален, а вот есть вот это вот...
Ну, что то, что есть тебе, больше ни в чем нет.
Ты единственный и неповторимый.
Да. Не то, чтобы есть,
в своем бытии.
А что может быть. Вот он когда-то говорил, что человек — это всегда возможный человек. Никогда, вот, человек не есть вот некое вот нечто ставшее. Mm-hmm. Вот, это как раз индивид с какими-то определенными качествами, mm-hmm. с определенными глазами, определенными носом и так далее, и так далее. А вот то, что в нем может быть, то, каким он может стать, вот эта возможность, эта потенция какая-то.
Это вера в потенцию мира.
Да, наверное, инаковость ее какую-то.
И эта мысль вас утешала тогда?
Ну, вот это интуиция, вот на уровне какой-то...
То есть это не было вот, типа, все могло быть иначе, поэтому ничего страшного, что я последний стою, или не было?
Нет,
там
это вообще
боли?
Никак, это вообще никак было связано вообще... с тем, последний, не первый, не последний.
А почему там он на физкультуре?
Не знаю. Это просто вот связано...
Ты спросил, тебе
ответили. А связано было? Просто с...
А потом что стало с этой мыслью? После физкультуры вообще? Было с кем обсудить там?
Ну, это больше скорее там вопрос о том, что я слушал, что я читал, mm-hmm. какой-то вот интерес как-то начал расширять самостоятельно и как бы свой кругозор, и опять-таки в музыке, и в литературе, и так далее, и так далее. Вот. Ну, это какое-то вот возникновение поиска чего-то иного, чего-то, что ты, может быть, еще не знаешь.
И когда встретились с текстом Мардашвили, оказалось, что тут что-то есть.
Через много лет, но вот этот поиск был. В том числе он даже и на юридическом факультете там читал все философии параллельно.
Тут, короче, предложили связку. Ага. Да. Шляпа, кот, Кант.
Прекрасно. Потому что в Кёнигсберге всегда существовал культ кота.
Да, даже в
Зеленогорске.
Горске, да, там прям культ котов.
Ну да.
Потрясающе.
Книги кому вручим?
Кому книги вручим? Есть какие-то?
Две книги, два вопроса.
Интуиция.
Что на память приходит?
Там много было хороших вопросов. Я что-то сейчас прям...
Ну, значит, после эфира сейчас выберем.
Да, давайте после эфира. Потому
что оставим интригу.
Да.
Да.
Спасибо. У нас был в гостях Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, издатель, сотрудник фонда Мирабу Мардашвили. И на этом мы завершаемся. До свидания.
Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо вам.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.